Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшнее воскресенье в богослужебном календаре называется «Неделя святых Отец». Вспоминаются все те, которые иже во святых. Ну, собственно говоря, у нас у всех сегодня праздник, День Ангелов, потому что сегодня чтится память вообще всех святых. И те, которые прославлены, и те, которые под спудом, людям они неизвестны, где-то когда-то пострадали, возможно, за имя Христово, мученики, те, которых было очень много, и имена их не сохранились в церковных документах, но они все у Бога прославлены. Вот сегодня чтится их память. Вообще, между нами и ними большая-большая разница, я бы сказал, даже пропасть. Вот если взять тех святых, которые пострадали, которые вот действовали, жили в первые времена христианства. Иногда, когда окинешь взглядом внутренним, вот все то, что они прошли, и сколько, как они, по сути, перевернули мир, то возникает большое-большое удивление. А как вообще, из какого материалы были сделаны эти люди, которые вот так жили и вот так закончили свою жизнь. Ну, представьте себе мир, в котором ценится, по-настоящему ценится только сила, только мощь какая-то, неуязвимость, деньги, власть и вот так далее. Это типичный языческий мир. Если я сильный, ко мне не подойдете. Я возьму свое, даже если оно ваше. И я вот на этих китах сила, власть, деньги стоял и буду стоять. И это люди воспринимали, так оно и есть. Попробуй, что ему возрази, вот этому сильному. И как людям дать понять, что настоящая истина, она противоположна. Не в силе, как вот в фильме российском одном. В чем сила? Сила в правде. Вот как поменять? Вроде звучит и хорошо, но на деле очень многие из тех, которые правы, они бывают просто попираемы сильным. И уже как бы быть правым и терпящим, и страдающим не очень кому-то хочется. Но когда люди шли вот таким путем, то Господь являл свою силу. И уже было понятно внимательным наблюдателям, что сила есть, и она проявляется. И такая сила, которая ни с чем не сравнится. Так что здесь, по всей видимости, есть основания верить словам первых христиан, думали наблюдающие, и шли также за Христом. Вспомним многих-многих мучеников, первых христиан, которые тысячами, десятками тысяч истреблялись. И что интересно, вот если взять сон римских правителей, были более благочестивые, как считалось, более образованные, более какие-то государственники, а были совершенно шалопаи. Так вот, самыми большими гонителями христиан были вот именно те, которые считались своими современниками еще прям на уровне. Тут же Диоклетиан, при котором погибли миллионы христиан, сотни тысяч, может быть. Вот он считался таким серьезным правителем, он и благочестие какое-то, свое благочестие у него было, и о чем-то там о народе он родил. Марк Аврелий. Вроде даже философ был, сколько христиан погубил. То есть как-то входило противоречие их мудрость с мудростью божественной. И вот иногда задают вопрос люди, почему у них получалось, у первых христиан, получалось перевернуть мир, привить то, что привить вообще очень сложно было людям. Что Бог не в силе ломающей кости, а в кротости, правде и в тихом дуновении ветра, вот как в Библии описывается. А у нас не очень-то получается. Мы как бы со своими страстями-то не очень справляемся. Очень многие видят причину в том, что у нас мы живем как христиане только по остаточному принципу. Вот с чего мы начинаем планирование своего дня? У нас есть какой-то список. Мы что-то должны сделать. Сделать должны мы обязательно. Вот это. Сначала с утра встать, умыться 100%. Не умоешься, придешь на работу, все будут смеяться. Потом приехать на работу, не опоздать. Потому что если опоздаешь, тебя выгонят. А выгонят, тебе не будет что кушать, будешь опять ходить. В общем, беда будет. Потом с работы домой надо что-то сварить, потому что сейчас придет супруг или супруга, начнет нервы делать, если в кастрюле ничего нету. И вот в промежутке между этими узловыми моментами мы распихиваем, а что там, что помолиться надо бы, да, ну, как бы так, по остаточному принципу заполняется день христианскими делами. Во-первых, христиан было по-другому. Они жили, у них вот вся жизнь была, это христианский подвиг. Какой? Я должен пройти ко Христу. На этом пути я должен искоренить из себя вот все то, что мешает мне к Нему прийти. Что именно? Ну вот гордый, например, понимал, что он должен научиться кланяться людям, служить людям, чем-то жертвовать ради людей, не яриться, не злиться, не гнобить людей. И вот что-то просто так не получится. Что не будет такого, что человек яростный и гордый вдруг внезапно обмякнет, станет как овечка, и все у него случится вот в момент мгновения ока. Нет, надо учиться этому, себя пересиливать. И вот люди жили тем, что они проходили этот путь. Они ждали искушения. Выхожу я в люди. Я человек гордый. Значит, сейчас кто-то мне что-то скажет, а во мне начнет действовать моя гордость. Я на кого-то начну смотреть сверху вниз, кому-то что-то скажу неуважительное. Это все будет происходить. Но когда это будет происходить, я должен повести себя по-другому. Я должен погасить вот эти все импульсы, которые подсказывают мне на кого-то наорать, кого-то загнобить. Я должен повести себя по-другому. Мало того, я должен привыкнуть вести себя по-другому. И вот люди, идущие, вот, живущие постоянно с вот таким упражнением, ожидающие искушения, они с Божьей помощью эти искушения побеждали, потому что они ожидали их. У нас же, мы живем, что-то думаем, делаем, нас постигает искушение, мы не видим, как оно подходит. А видим, то, когда уже оно в нас развилось и пожало свои плоды. Когда мы в очередной раз на кого-то наорали, на кого-то вспылили, кого-то обозвали. А потом вспоминаем, да вот это, вот же оно. Вот я 40 лет вот так жил, и сейчас вот оно пришло, а я сделал по привычке. По накатанному пошел. И как от него избавиться? И в следующий раз оно придет, я его тоже не замечу. Потому что мы живем как люди, обустроенные в миру, обустраивающиеся в миру, по совместительству христиане. А они жили как христиане, люди не от мира сего, каким-то образом оказавшиеся все-таки здесь. У нас первично и иерархично одно, у них другое. И вот, когда я читал жизнеописание какого-то святого, не помню какого, мне встретилось такое место. Первые века христианства еще вовсю свирепствуют мучения, гонения на христиан. И вот видят дом. Тот, кто описывает, он описывает его как дом, из дома выбегает женщина с младенцем на руках. И вопрос, куда бежишь? И там вот мучат христиан на такой-то площади. Я туда. Хочу пострадать за Христа и малыша своего беру. Он у меня тоже христианин, крещеный. И вот она побежала, сама побежала, напросилась с малышом на мучение. Конечно, меня эта история поразила. Я искренне надеюсь, что у этой женщины и малыша все сложилось хорошо. Потому что через какое-то время я прочитал другое исследование церковное. И там вот описывалась принципиальная разница между теми, кто прошли путь, страшный путь мучения и стали святыми, и теми, которые попытались пройти. Но попытались они пройти не так. И ждал их очень серьезный крах. Значит, когда святые становились перед лицом неминуемых мучений, они, как правило, не напрашивались на это все. То есть их жизнь поставила. И перед ними стоял выбор. А как дальше жить? Ну вот можно же пойти путем компромиссов. Вот взять и там, требуют они не очень многого часто. Возьми ладан и брось на жертвенник этим римским богам. Будешь считать, что ты принес жертву. Все, иди домой. Больше тебя ничего не требует. Можешь даже от Христа не отрекаться. Просто параллельно с какими-то жертвами, которые ты хочешь принести Христу, параллельно с этим почти и наших богов. И все, иди домой. И на другом конце вот этих качелей стояло понимание христианское, что принося кому-то жертву, еще кого-то чтя как Бога, того, кто Богом не является, ибо един есть Господь, мы, по сути, теряем Бога. И вот потерять Бога святым никак не хотелось, несмотря ни на что. Они прекрасно понимали, что сейчас их ждет великое испытание, и будет больно, и будет страшно, и будут ломать не только руки и ноги физически, но будут ломать и психологически. И будут, и враг будет нападать. Где нужно собраться, будет расслаблять помыслами. Где нужно как-то быть твердым, будет устрашать. И кто это вообще может выдержать? Никто не может это выдержать, если не вступится Господь. И вот идти на мучение и рассчитывать только на свои силы, это, конечно, неправильно. Это путь в никуда, это путь к падению. Идти на мучение, если тебя Господь не призвал, ну, тоже, как бы, вот такой вариант. А вдруг Господь не вступится? Поэтому, как правило, на вот это поприще святые, ну, не напрашивались. Они напрошенный крест нести сложно. Но уж, коль скоро они были поставлены перед этим выбором, то они уже шли до конца. Потому что жизнь без Христа, она была им абсолютно не нужна. Выбрать что-то без Христа, это означало для них просто потерпеть полное крушение. И были люди другие. Вот описывают, причем эти люди, скажу сразу, были не так давно. Они, если брать вот весь исторический промежуток от возникновения христианства там, до наших дней, это 2000 лет, то эти люди были практически рядом с нами. 100 лет тому назад еще были. Те, которых приводили в казематы, а казематы НКВДшные, пытошные, они были везде. Вот и наш храм, там очень интересные комнатки есть под низу. Прям диву даешься, для чего такие вот комнатки сделаны. Да и вот этот подвал под корпусом, он был, но он залит. Почему он залит? Очень многие исторические свидетельства указывают, что здесь тоже были пытки. То есть мы с вами, может быть, не на простом месте стоим. И вот приводили к тем специалистам, которые были одновременно и хорошими психологами, и настоящими хищниками. И у них цель была ломать психологически и физически тех, кто шел за Христом. Они Видимые цели у них были, конечно, это показать народу, как массово отрекаются от Христа, массово ведут какую-то другую жизнь. А невидимые цели, конечно, ими руководили бесы. Им подсказывали, что нужно сделать, чтобы поломать этого человека. И вот приводили одного тихого, смиренного, идущего за Христом. И что с ними не делая, хоть режь его, а потом слепливай и опять режь. Но он не уступал. Можно было его убивать, но он от Христа не отказывался. И вот приводили другого, который в какой-то момент решил, а сейчас я буду велик. Сейчас у меня, вот я что-то такое сделаю, во-первых, в книге войду, во-вторых, стану святым, в-третьих, у меня там будущность моя будет очень замечательная, я там на небеса войду, я таким великим стану. Я сейчас себе прям очень хорошее место уготовлю. Я ж книжки читал. Там описано, как первые мученики разговаривали с мучителями, обличали там Диоклетиана, о, нечестивый, там, царь и так далее. Но потом они совершенно, не стесняясь, говорили все то, что было у них на душе. И вот приводят этого человека. И вот он вроде бы ведет себя очень похоже. Он начинает там обличать своих мучителей. И начинается дело. И начинаются первые пытки, первая боль. А результат другой. И ломается этот человек. И меняется полностью, и подписывает отречение, и ну, это совсем не похоже на путь мучеников. Почему? Почему у него другой финиш? Очень часто вот, это было потому, что человеку не Бог был нужен, а человеку было нужно что-то от Бога. Вот он стремился устроить свою будущность. А в будущности, собственно говоря, Бога-то и не было. Вот я стремлюсь попасть в рай, говорил такой человек. Я, там будет все замечательно, там вот что пожелаешь, то и будет. Там будет климат, питание, еще что-то там они придумали себе. Со мной все будет замечательно. Это лучшее, чем может увенчаться моя жизнь. То есть он рассматривал дальнейшую свою будущность, как уже говорил, как санаторий, вечный санаторий, где все включено, одни большие пряники, кнута нету, и вот это человеку нужно было. Ну, по сути, как описание мусульманского рая, вот, очень похоже на это, как мусульмане себе представляют рай. А сам Господь, служение ему, постижение его совершенств, его промысла и раскрытие каких-то черт в Господе для себя, а какой же Господь, им не особо-то нужно было. Они не за Господом шли, и не Господь им нужен был. Господа очень часто в той картине будущности и не было. Что там было? Пение было, климат был, яблоки райские были, а Господь, ну будет или не будет, ну не суть важна. Главное, что есть вот этот весь антураж. И это совершенно языческое представление. И желание пойти и устроить вот такое теплое место для себя любимого, это одним из проявлений гордости. Господь, по сути, этому человеку не особо-то и нужен был. Если не к Господу шел этот человек, то не Господь ему и на этом пути и помогал. То есть, видя, что человек идет совершенно в неправильном направлении, Господь не давал помощи. По гордости благодать не то, что не приумножалась в ходе этих мучений, она еще и отходила. И оставался человек один на один с муками и с теми демонами, которые его атаковали. И крах был великий. Хорошо, если человеку потом еще удавалось как-то что-то понять и в смирении выйти из этой ситуации. А бывало же и по-другому. Бывало же, как только подписывают отречение, так сразу и расстреливают. Ну, вот в частности, в истории сербской православной церкви были массовые случаи, когда хорваты это те же славяне, как сербы, только сербы православные, а хорваты католики. И вот в какой-то момент во времена Второй мировой войны была идея провозглашена хорватская, хорватская независимость, хорватское национальное единство. И были такие националисты, усташи называли. Это военизированное формирование, наподобие вот этой всей бандеровской армии в Украине в те же времена. И вот надо было им уничтожать сербов. Это движение поддерживали гитлеровцы. То есть они там у себя на своих землях, они имели большую такую крышу, так сказать. За короткое время было уничтожено, меньше чем за год, было уничтожено практически 1 000 000 сербов. При всем при том, что открытые такие боевые действия армейского уровня не велись. Заходили вот эти маленькие отряды усташей, заходили в какое-то село. И вот будили всех, сгоняли, перекрестись, выстроили всех шеренгу, перекрестись. И кто-то крестился как православный, его сразу стреляли. Кто-то крестился как католик, исповедовал, да, я согласен быть католиком, думал, проскочу. Сейчас скажу, что от меня требуют. Потом они уйдут, а я там что-то покаюсь и, в общем, дальше продолжу свой путь. И вот когда очень часто была такая у них фишка у усташей, когда человек исповедовал себя католиком, когда он предавал свою веру православную, ему говорили, ты обрел великую милость у Бога, ты сейчас чист, ак и младенец. Ну, чтобы дальше не нагрешил, стреляли и тут же с этими закапывали. Одни в том же месте, одни уходили святыми мучениками, а другие уходили, увы, предателями, которых жестоко обманули. Так вот, вот эта история, кстати, она очень неохотно освещается современными средствами массовой информации. Вроде бы считается, она там нарушает принципы единения в Европе и так далее. Но когда за год уничтожили 1 000 000 тех, с кем жили рядом, то это, конечно, великая-великая трагедия. Так вот, многие из тех, которые захотели стать святыми, ими не стали. Почему? Да потому что святость – это путь к Богу, не путь к собственному благополучию, не выбивание для себя теплого местечка, где мне одному хорошо, а остальных, собственно, я и не нуждаюсь особо. А это путь вот к пониманию, что человек без Бога, имея все, но не имея Бога, он у разбитого корыта. И когда и к пониманию того, что с Господом никто и ничто не сравнится. Вот все святые, память которых мы празднуем сегодня, они прошли именно этим путем. Не путем возвеличения самого себя. Ах, какой я теперь молодец, и как я теперь замечательно владею собой и своими страстями. А путь понимания, что я держусь за Бога всеми силами, всеми своими руками, ногами и всем, чем у меня есть, я держусь за Бога. И не согласен отпустить эти объятия. Потому что без Бога я никуда. И не нужен мне и мир, и рай. Без Бога мне не нужен. Потому что не рай, это вовсе. И вот их молитвами помоги, Господи, и нам пройти этот путь. Путь к Богу.